Шарлотта не для них книгу писала, мисс, но не тот. Вмешался мужчина в льняном костюме с большой синей розеткой фенов Шарлотты Бронте, нелепо смотревшийся на лацкане пиджака. Федерация — горстка напыщенных ничтожеств. Позвольте представиться. Уолтер Бранвелл, председатель группы «Бронте для народа», отколовшись от федерации. Он протянул мне руку и широко улыбнулся, а стоявшие вокруг люди зааплодировали. Когда маленькая девочка протянула мне букет цветов, засверкали вспышки фотоаппаратов, а настырный журналист начал выспрашивать, каким на самом деле человеком оказался мистер Рочестер. Водитель схватил меня за руку и потащил к зданию. «Полковник Фелпс ждет вас, мисс, но не тот», — любезно прошептал он. Окружающие расступились, и я оказалась в огромном, забитом до отказа зале. Тупо заморгала и огляделась по сторонам. Толпа возбужденно гудела. Шагая по проходу, я слышала, как люди шепотом произносят мое имя. В старой оркестровой яме устроили импровизированную ложу для прессы. Там сидели представители нескольких ведущих новостных агентств. Митинг в Суиндоне стал фокусом стихийного общественного мнения по поводу войны, и любое слово, произнесенное здесь, обретало необычайный вес. На сцене было установлено два стола. Обе стороны в споре уже четко определились. Под большим английским флагом расположился полковник Фелпс. Его стол был щедро украшен гирляндами флажков, горшками с цветами, а также стопкой блокнотов и брошюрок для раздачи. С ним, по большей части, сидели одетые в форму представители военных министерств, которые бывали на полуострове. Все они были готовы до хрипоты отстаивать важность Крыма. Один солдат даже держал новую плазменную винтовку. С другой стороны стоял стол оппозиции. Он тоже был здорово обсижен ветеранами, но только в гражданской одежде. Я узнала двух студентов из аэропорта и своего брата Джоффи, который улыбнулся и крикнул: «Привет, доктор Зло!» Толпа зашикала. Все знали, что я намеревалась приехать, и ждали меня. Под прицелом камер я подошла к сцене и спокойно поднялась по ступеням. Фелпс поднялся было приветствовать меня, но я направилась к столу оппозиции и села на стул, который пододвинули мне студенты. Фелпс был потрясен. Он побагровел, но взял себя в руки, вспомнив, что камеры отслеживают каждое его движение. Лидия Сандалик также заняла свое место на сцене. Она вела митинг. Это они с полковником Фелпсом настояли, чтобы все дождались меня. Сандалик теперь радовалась, а вот полковник нет. «Дамы и господа», — торжественно начала Лидия. «Зал переговоров в Будапеште пуст. Того и гляди, начнутся боевые действия. Миллионы солдат замерли друг против друга на ничейной земле. И мы снова спрашиваем, какова цена Крымского полуострова?» Фелпс приподнялся было, но я сыграла на опережение. «Я знаю, это старая хохма», — начала я. «Но даже если просто переставить в слове английские буквы, Crimea превратится в a crime — преступление». Я помолчала. «Именно так я и рассматриваю эту войну. И я готова бросить вызов любому, кто скажет, что это неправда. Даже полковник Фелпс, здесь присутствующий, согласится со мной, что настало время навсегда похоронить Крымскую войну». Полковник кивнул. «Мы с полковником расходимся только в одном. Я считаю, что у России больше прав на эту территорию». Аргумент был спорный. Сторонники Фелпса встали на дыбы, и понадобилось минут 10, чтобы навести порядок. Была хорошая возможность выбраться из болота еще 2 месяца назад. Англия и Россия сели за стол переговоров, чтобы обсудить условия окончательного вывода английских войск с полуострова. Послышался шепот. Фелпс, откинувшись на спинку кресла, внимательно смотрел на меня. Но тут появилась плазменная винтовка под кодовым названием «Круть». Я на мгновение опустила взгляд. «Круть — это ключевой фактор. Секретное новое наступательное оружие, способное снова разжечь войну, которая, слава богу, последние 8 лет обходилась без сражений. Но вот в чем проблема. Все это грядущее наступление построено на песке. Вопреки всему, что говорилось и делалось, плазменная винтовка — это чистой воды липа. Она не работает. Зал взволнованно загудел. Фелпс, сдвинув брови, мрачно сверлил меня глазами и что-то шептал сидевшему рядом бригадному генералу. «Английские войска ждут нового оружия. Оно не работает и работать не будет. Корпорация Голиаф одурачила английское правительство. Несмотря на миллиардные инвестиции, плазменная винтовка будет так же полезна в Крыму, как ручка от метлы». Я села. Я выразилась предельно ясно для всех, кто следил за живым эфиром. Английский министр обороны уже тянулся за телефоном, звонить русским, чтобы не учудили чего в торопях, вроде внезапного наступления. А в Суиндоне полковник Фелпс поднялся с кресла в атаку. «Смелое заявление со стороны трагически слабо информированного человека», — снисходительно начал он. «Мы все видели разрушительный эффект крути, и вряд ли тут уместно продолжать этот разговор». «Докажите», — ответила я. «У вас тут есть плазменная винтовка. Выйдем в парк и посмотрим. Хотите, можете выстрелить в меня». Фелпс не нашелся с ответом. И проиграл спор, и войну тоже. Он оглянулся на солдата с винтовкой. Тот нервно хлопал глазами. После чего и Фелпс, и его сторонники покинули сцену, постаравшись поскорее оказаться как можно дальше от толпы. Он-то, бедняга, рассчитывал на длинную отрепетированную лекцию о памяти погибших братьев по оружию и цене товарищества. Больше он никогда не выступал перед публикой. Не прошло и 4 часов, как впервые за 131 год было объявлено о прекращении огня. Через 4 недели политики уселись за круглый стол в Будапеште. Через 4 месяца ни одного английского солдата в Крыму не осталось. Что до корпорации Голиаф, то их призвали к ответу за обман. Они с видом оскорбленной невинности заявили, что ничего знать не знают, ведать не ведают, и свалили все на Джека Дермо. Я надеялась, что просто так от корпорации уже не отстанут. По крайней мере, мне в спину они уже не дышали.